Пресс-ателье на Радио России, Новосибирск.
У микрофона журналист Сергей Костриков. Сегодня мы вспомним известного земляка, человека 20 века Новосибирской области Андрея Дмитриевича Кричкова. О малоизвестных фактах его жизни расскажет хранитель фондов Музея истории архитектуры Сибири имени Сергея Николаевича Баландина Сергей Владимирович Филонов. А еще несколько штрихов к портрету архитектора Кричкова добавит его внучка Амата Евгеньевна Стрепкова.
Времени свободного у него оставалось очень мало. В основном это были какие-то вечерние прогулки, в основном со мной, вечерние перед сном, где мы с ним разговаривали, можно сказать, о жизни. И он мне много рассказывал о своем детстве, таком достаточно сложном и трудном. Он же был сиротой, это была простая деревня, где он кончил школу, потом поступил мальчиком в контору в Хельсинки. И, значит, видимо, мальчик был талантливый, но его врачи уделили внимание. В Хельсинки был его родственник. И дед мне рассказывал, что на каком-то празднестве, значит, он присутствовал, и, видимо, как-то он выделялся из всех остальных членов этого семьи. Его попросили прочитать стихотворение. Он прочитал Бородино. Прочитал так хорошо, что потом стал вопрос о том, чтобы он продолжил учебу, не только чтобы быть мальчиком на побегушках. Вот так сложилась его как бы удачная судьба.
Пару месяцев тому назад я узнал Кричкова с новой стороны. Потому что мы Кричкова совершенно не знаем. Кто он такой, как это было. То есть ходят всякие слухи и так далее. Мы, то есть, их опровергаем как музей, как хранители памяти о Кричкове, хранители его архива и так далее. Так вот, известна высота потолков Кривеческого музея, то есть городского торгового корпуса, большого зала. 7,40 в метрах. Почему так? Я никак не мог понять. И пару месяцев назад прошла такая информация, что это, ну, это, конечно, к науке не относится, что это, в общем, диаметр ауры человека. То есть человек себя комфортно чувствует, когда другой человек от него находится в 7,5 метрах. И тут я посмотрел на Кричкова совершенно с другой стороны. То есть это были люди той эпохи, которые были воспитаны несколько иначе, чем люди современные. И которые вот таким вещам уделяли очень большое внимание. И теперь мы обратимся к тому, что мы спрашивали. Значит так, Кричков вообще, когда оказался в Новониколаевске, неизвестно. У нас есть информация непроверенная, что в районе старого, значит, речпорта, ну, на Фабричной, Кричков построил какой-то склад в 1903 году. Ну, официально он как бы там в 6-м году приступал, тут и реальное училище, проект этот, а так это уже позже. Ну, в общем, капитально он начал работать у нас тут, когда начал проектировать свои знаменитые школы. То есть это 10-й год. Он был же томским архитектором, он работал вообще на регион. Был ли для него Новосибирск таким городом, который он хотел, значит, превратить в свой базовый город, мы не знаем и говорить это не можем. В его статье, которая была издана после смерти, ну, в общем-то, там между строк читается то, что Кричков Новосибирск не любил. Ну, как бы он тут вынужденно оказался с Сибстрином. И это для него, ну, не то, что проходной был какой-то город, но не идеал. Понятно, он был профессионал и сработал все отлично. Это как бы не то, чтобы походя или нехотя сделал наш город городом из большой деревни, но он конкретно считал Новосибирск большой деревней, Новониколаевск. И с перспективами ли, но он считал, ну, как профессионал, что в Новосибирске строители, прорабы и так далее, они работают непрофессионально, некачественно. А ему нужно было качество. То есть здесь сплошь и рядом встречались и считались нормы и правилам отклонений от проекта. А для Кричкова это было недопустимо. И вот такая неаккуратность в работе местных кадров, строительных, ну, новониколаевских еще, новосибирских, потом, видимо, в особенности, ну, это отмечал и Невзгодин, то, что вот в эпоху конструктивизма, как тут строили, с отклонениями какими от проектов, потому что, так сказать, это было удобнее им. И поэтому-то Кричков сюда и наезжал, значит, на телеге, да, как-то 300 верст, да, от Томска. Зачем? Потому что он должен был следить за вот этим. Вот. Кричков, видимо, любил Томск, потому что Томск, скорее всего, напоминал ему родину. Ну, именно по природе. Ну, в смысле, по ландшафту. То есть это действительно похоже на Ярославскую губернию, то есть юг Томской области. То есть вот эти вот небольшие холмы, там хвойный лес, вот это. То есть, ну и там Ярославщина как-то вот так как-то. А Новосибирская область, она ему как-то, ну, территория юга Томской губернии, видимо, не так. Но это можно только гадать. Но раз он не уехал из Томской, вообще из Сибири, и остался в Томске, и построил там себе четырехэтажный коттедж, особняк, видимо, Томск запал ему в душу, в сердце, и он собирался там остаться. То есть, скорее всего, он Томск любил и нехотя оттуда уехал в связи с переездом Сибстрина в Новосибирск в 1933 году.
А сколько построек в Томске осталось Кричковских?
Я так сходу не скажу, но меньше, чем в Новосибирске. И они в соавторстве, потому что Кричков работал как молодой специалист. Ну, то есть он был архитектором университета, архитектором Томского технологического института, строил, точнее, достраивал корпуса, которые делались по другим проектам. Там работал с другими архитекторами, знаменитыми Томска тогда, и сотрудничал, и у них учился, у Константина Лыгина, допустим, Фортунат Гуд, на него влияние оказали. Но работал он в соавторстве, как еще молодой специалист, это естественно. Но есть там, да, объекты, которые он сам проектировал для себя, допустим, свой вот этот коттедж. Ну, поменьше, чем в Новосибирске. Вот это Новосибирск – это именно город кричковской архитектуры. Столько кричковской архитектуры и такого уровня нет нигде вообще. Хотя у Кричкова было 300 проектов, по словам Сергея Николаевича Баландина. Ну, считая, видимо, эскизы, какие-то планы. Ну, в смысле, что-то вот какие-то были задумки. 150 примерно полных. Причем это число, значит, плюс-минус. Потому что попадается информация, что вот еще какие-то проекты вновь открываются. Вот недавно вот несколько нашлось, ну, чисто из тех журналов упоминаний, что было построено в Аджиросуржинске, допустим, баня, да, и там автор Кричков. Я называю, что условно 150 проектов. Из них реализовано точно неизвестно сколько. Вот что странно. Причем разброс большой. По разным источникам от 70 до 100 объектов. И в Новосибирске больше 30. Но для архитектора это очень много, больше 30. Новосибирск, без сомнений, город кричковской архитектуры. То есть это уже как аксиома или, как сказать, общее место или что-то. Но то, что Кричков здесь работал профессионально, он всегда работал профессионально, всегда вкладывал в свои проекты. Но если так вот пофантазировать, вот представьте, что кричковские объекты, которые находятся в Новосибирске, находятся в Томске. Они будут более к месту. И вообще, я так говорю, что, ну, вот, обычно, необычно, но вот в последнее время говорю так, что объекты, построенные вот в сталинский период в Новосибирске, они для Новосибирска смотрятся чужеродно как-то, странно, не к месту. То есть они хорошо бы выглядели в Москве, в Ленинграде, к месту. А у нас как бы они перенесены, и жители Новосибирска не спросили, а хотят ли они тут вот это видеть. Вот это вот. Ну, сейчас мы этим гордимся, да, это наши шедевры, ну, несомненно. Но тогда вопросы возникали, видимо, у людей, почему нам надо строить там Дом науки и культуры или что-то такое. Это архитектура, которая украсила бы столицы европейских там государств, там, американских государств и разных. И вдруг это оказалось в Новосибирске. То есть это как-то вот она не вяжется с общим развитием города. Мы говорим «рука Кричкова» и что-то. История генпланов, она достаточно такая вот запутанная у нас, долго. Но вот Кричков имел к этому отношение. То есть он именно как градостроитель. Он предлагал за оперным сделать парк такой длинный, значит, сквер ли, то есть озелененное такое пространство, аллею. Это тоже градостроительное влияние. Кричков проектировал города-сады для Томска, для Кемерово, для Кузнецка, то есть Новокузнецка. То есть он был еще и градостроителем. Он действительно был человек, как бы сказать, един, ну, что говорится, в трех лицах. То есть он был архитектор, инженер и градостроитель. Это очень ценно. То есть люди обычно узко специализированы, и поэтому даже не могут друг с другом как-то договориться или что-то. И мы видим какофонию всю вот эту. А то, что он был вот таким вот, триединым, можно так сказать, специалистом, но таких именно и готовили до революции. Санкт-Петербургском институте гражданских инженеров. Это, ну, мы сейчас с точки зрения лет, значит, вот этих всех смотрим на это как на некий, значит, это самое, пример, да, а тогда это была обычная практика. То есть студенты получали и градостроительную подготовку, и архитектурную, и инженерную тогда, потому что они могли попасть в такое место, где они, ну, в степи там, да, должны были построить город с нуля. Вот так. Их этому обучали. И они должны быть там единственными специалистами, вообще отвечающими за все. То есть за организацию производства, там, за сметы, за вот это все. Помимо того, что они проектировали, собственно, какие-то отдельные здания или кварталы. И Крючков был, вот, как выпускник Санкт-Петербургского института гражданских инженеров, как представитель тогдашней старорежимной, как сказать, дореволюционной школы архитектурной, Петербургской школы именно гражданских инженеров.
Свою роль, в общем, Крючков здесь роль сыграл тройную.
Тройную, да, как архитектор, как инженер и как, в общем-то, ну, даже четверную, как еще и педагог.
Да. В Сибстрине. В Сибстрине. Но вот смотрите, первые здания школьные он строил по заказу властей. Городской. Занимался ли он расстановкой по городу этих школ, или это было в... тех заданий.
Тех заданий. Он рассчитывал, значит, как, то есть разная была плотность населения, а школы были комплектные, то есть на определенное количество учеников, и это учитывалось, сколько там живет. Учитывалось расстояние среднее, ну, чтобы добежать до школы, не обморозиться детям. Вот так вот. То есть тут, как сказать, обстановка влияла.
Но не градостроительные задачи. То есть, ну, это было, пожалуй, вот...
Там точно я не могу сказать, у нас нет такой вот подробнейшей информации, что вот там вот это. Но, то есть, сама градостроительная ситуация, она уже влияла на решение градостроителей и архитекторов, и они уже, ну и как это и надо, они ей руководствовались, и они ей подчинялись, следовали, вот так вот.
В годы революции и первые послереволюционные годы чем занимался Андрей Дмитриевич Крючков в Новониколаевске?
Вообще, надо сказать, чем вообще занимался в годы революции и гражданской войны. Он жил в Томске. Он проектировал и преподавал. То есть, ну, понятно, там при Колчаке, там и при директоре, при всех этих режимах. Он с ними сотрудничал. Ну, в хорошем смысле сотрудничал. То есть он тогда делал проект управлением, значит, допустим, Омской железной дороги для Омска, вот там это нечто похожее на московский Кремль стояло бы. Он там проектировал культовые объекты, церковь, часовню точнее, в Омске, но это тоже не построили. Вот этим он занимался, ну и преподавал. В 19-м году он стал профессором. Занимался он наукой, собирал материалы для книги своей будущей, которую так и, в общем-то, не дописал, не издал. У нас он черновики лежат эти до сих пор тут в музее. Что вот он хотел, тут колоссальный том, что он хотел охватить всю историю с древнейших времен до современности, историю развития сибирской архитектуры. Вот он этим занимался во время гражданской войны. Когда в 19-м году белые отступали, ему предложили уйти с ними. То есть персонально ему. Ну, тот факт, что он там, допустим, рисовал деньги для временного сибирского правительства, то есть эскиз купюр, это известен, это, значит, в интернете эти, нужно найти эти деньги, вот, их изображение. То есть он с ними сотрудничал. Ему предложили, значит, с ними уйти, но он отказался и сделал таким образом, как говорится, жесткий выбор, жестокий. То есть он вполне бы мог погибнуть. То есть это не факт, то, чтобы... Он мог уцелеть. И то, что он уцелел, ну, это судьба просто его. Предлагали, видимо, и другим. Тоже Федоровский эмигрировал, значит, и он потом в Маньчжурии строил объекты. Он достаточно долго прожил после этого. И вот там вот в Китае это стоит до сих пор. Он потом, Крючков, может, оказался бы там в Австралии или в Америке, но это можно гадать. Но он сделал выбор. Ну, что это? То есть, патриотизм или, как сказать, надежда какая-то уцелеть или что-то. Я не могу так сказать, потому что это вопрос такой. Но то, что факт, то, что они к нему приходили, предлагали эвакуироваться, но он остался. в Томске. В 1920 году он стал уже советским профессором, то есть утвержден уже советской властью, и оставался 30 лет профессором. Вот, и в Томске, и в Новосибирске. Ну вот потом, до 22 года, какой-то вот такой период, когда он практически не проектировал. А потом его приглашают, он проектирует наше здание, ну, в смысле, Нгуади, вот это вот, и потом остальные, то есть то, что 20-е, 30-е годы. То есть он, по сути, координирует постройку, ну, проектирование и постройку различных казенных, так сказать, домов для Николаевска, тогда еще Новосибирска, 20-е годы. Это известный факт. Наукой он занимается, то есть это вот его вот, баня-купальня тема, перекрытие, вот это все. То есть он достаточно такую активную деятельность ведет. Но у него вот еще продолжаются связи с Кузбассом, значит, с шахтерами. Он для них много проектирует в начале 20-х годов. Опять-таки, тогда же проектирует город Сад Кемерово, вот, ну, Щегловск еще тогда. Вот это. Ну, это как конкурсный проект. То есть у него занятия те же, что и до революции. В принципе, ничего у него не изменилось. Он также продолжал преподавать, заниматься наукой и проектировать. Ну, проектировать меньше, но это понятно почему. Потому что гражданская война, разруха не до этого. Ну, как только что-то, значит, это стабилизировалось, он сразу же начинает проектировать. И вот, ну, первый, по сути, проект тех времен, после этой лакуны, ну и реализованы. Это наше здание, то есть Дом государственных учреждений Сибири для Новониколаевска. Вот это. 23-й год проект. И постройка 25-го. А потом вот там и Сибревком, и так далее. То есть он также и работает. Но что надо сказать, что он при советской власти запроектировал меньше, чем до революции. И вот, ну, такая тема, да, что вот существует мнение, что Кричков это вообще не один человек, а много, значит, что Кричкова на самом деле не было, что Кричков ничего сам не проектировал, просто подписывал, то есть он был координатор, менеджер какой-то, вот это вот, что человеку невозможно запроектировать 90 объектов там до революции, по сути, за вот такой краткий период. То есть он в 1902 году приехал, и революция, значит, 15 лет и 90 объектов. Ну, не мог вот он запроектировать. Ну, как сказать. Разброс там такой, что получается, что в год, ну, можно так вот, если постараться, как говорится. То есть это не то, что это за год там 90 невозможно, а за 15 лет вот так. Причем там до революции были годы, когда он вообще не проектировал. То есть, ну, по крайней мере, проектов не сохранилось с того времени. Мы не имеем информации.